Глава вторая. Святославль, дом Шанцевых. После нападения Зауровых Александр Викторович не находил себе места. Стал опасаться темноты. На улице появилась острая необходимость все время оглядываться. Жена ему сказала, что так и до психоза недалеко.
«Психоз — это когда ждешь нападения, а никто не собирается нападать»,
— проявил эрудицию директор.
«А у меня бдительность».
«Что же это за напасти все на нашу голову?» — начала прочитать Наталья. — То одно, то другое. Вдруг опять посадят.
— Да за что? — возмутился Александр Викторович. — За самооборону от двоих уголовников?
— Тебя ни за что чуть не посадили, а тут такой повод хороший, — ответила ему жена. — Тем более, если Зауров не выживет. Хорошо, хоть я теперь знаю, кому звонить, чтоб помогли.
Вспомнив про Ивлева, директор вспомнил тут же и про Ахмада. «Видимо, Лероев это все заранее просчитал», — подумал Шанцев, — «и решил, что оно того не стоит. Как бы его бегство ни выглядело в самом начале, но сейчас Ахмат сидит замначальником отдела на большом московском заводе, его жизни ничего не угрожает, живут себе с женой и радуются, в отличие от него, от Шанцева. Вот и кто в этой ситуации дураком в итоге оказался?»
Александр Викторович с досадой подумал, что все только запутывается с каждым днем все больше. Кто друг, кто враг? Что за фортель выкинул в день нападения Герман?
Шанцев распорядился отстранить его от работы в качестве своего личного водителя и указал на него Рыкову, как на возможного соучастника. Перед глазами до сих пор стояло потрясенное лицо Германа в тот момент, когда он ему об этом объявил. Но Александру Викторовичу было все равно на его обиду. Речь уже шла о его жизни и смерти. Зауровы шли с намерением его убить, ну или во всяком случае сделать калекой, неспособным не то что заводом руководить, а себя обслуживать. Шанцев был уверен, что за этим нападением стоит Ваганович. А насколько у него длинные руки, Александр Викторович уже имел возможность убедиться. «Надо что-то срочно предпринять», — думал Шанцев, — «иначе меня могут осудить уже на реальных основаниях. Был бы человек, а статья найдется. Не дай бог Зауров помрет. Припишут же превышение самообороны. И здравствуй, лесоповал». Поразмыслив над сложившейся ситуацией, Шанцев позвонил бывшему однокурснику в Брянск и договорился с ним на завтра о встрече. В воскресенье часов в 10 позвонил Фирдаус. Поинтересовался, как у нас дела, как у всех здоровье. Чувствовалось, что он хочет о чем-то спросить. Так он растягивал и подбирал слова.
— У тебя будет возможность позаниматься с Аишей и экономикой? Сессия скоро? — наконец спросил он.
— А, он насчет воскресных лекций. Что же нам делать-то? У меня этим заниматься совсем не вариант. У них в квартире наверняка тоже. Там сразу несколько оснований для прослушки. Сам Фирдаус иностранец да богатый, может что-то досказать интересного для комитета. Аиша иностранка тоже. Но теперь еще и Диана на них работает. Может возникнуть соблазн проверить, не растрепалась ли она мужа о своем сотрудничестве с КГБ или не утаивает ли что-то от куратора. Я сейчас узнаю у жены, какие у нее на сегодня планы, и перезвоню тебе, если найду возможность. Ладно?
«Хорошо, спасибо».
«Где же нам заниматься? В кафе сидеть опасно. Услышит еще кто-нибудь в библиотеке, в читальном зале. Да там такая тишина. Каждое мое слово будет разноситься на весь зал. В заводской бы библиотеке где-то засесть. В воскресенье библиотекаря не будет. Но на ЗИЛ иностранцев провести — это целая история. Так, а если на полет? Там же нет такого режима секретности. И две комнаты музейных. Ага. А не пора ли мне воскресный кружок любителей древности открыть?» Пошел на улицу к автомату и позвонил Сатчану. «Привет, с автомата звоню», — сразу сказал я. «Скажи, а можно попасть в воскресенье в наш музей на полете?» «Не знаю. А зачем тебе?» «Репетиторством заняться негде», — честно ответил я. «Ты отдыхаешь вообще когда-нибудь?» — удивился он.
«Да, вчера с Галией в театр ходили». О том, что мне там неожиданно подработку предложили, говорить ему не стал.
«Так что думаешь насчет музея?»
«Охране можно сказать, что я веду воскресный кружок любителей старины, и у меня там будет несколько человек».
«Слушай, да не проблема вообще, я думаю. Сделать тебе пропуск как сотруднику музея, будешь спокойно брать ключи на вахте».
«А с членами кружка как быть? У них же не будет пропусков».
«Слушай, ну, будешь их лично встречать на проходной и выводить. — ответил Сачан. — Думаю, этого будет достаточно. В понедельник приезжай пораньше, до половины шестого. Сходим с тобой в бюро пропусков, только фотографию возьми.
— Вот спасибо, — обрадовался я. — А сегодня не получится договориться, чтобы нас пропустили? А то в следующее воскресенье уже Новый год, я не буду ничего проводить, и большой слишком перерыв будет.
— Ну, давай я сейчас попробую Прокофьеву дозвониться. Если он дома, то скажет охране вас пропустить.
Озадаченно ответил Сачан. «Прокофьев — это кто?»
«Главный инженер полета. Перезвони мне через пару минут».
«Договорились». Я перезвонил ему, мне повезло. Главный инженер оказался дома и обещал предупредить охрану насчет воскресного кружка любителей старины. «Отлично. В понедельник оформлю пропуск, и будет у меня личная приемная». Тут же перезвонил из автомата Фердауса и пригласил их на экскурсию в заводской музей. Ему не надо было ничего объяснять, он с готовностью записал адрес, мы прикинули, сколько ему ехать. Они еще ждали Марата, он собирался приехать к ним сегодня в любом случае. Рассчитывал, если будет лекция, значит, будет заниматься. А не будет, поедут куда-нибудь гулять с Аишей. Обломал я ему свидание. В итоге встретились мы у проходной завода «Полет» часа через полтора. Мне на проходной дали расписаться в журнале за ключи от обеих комнат и показали, какая дверь в здание остается открытой на выходные. Остальные они закрывают. Мы осмотрели обе комнаты. Экспонатов там набралось уже очень прилично. Остановились на комнате с большим круглым столом посередине. Только стульев нам не хватило. Марат уселся на сундуке, а мне пришлось стоять. Даже не смогли вспомнить, когда мы собирались последний раз перед этим. Да не суть важно. Быстренько вспомнили, о чем уже говорили, и перешли к основным элементам рыночного механизма. Рассказывал про спрос, предложение, цену и конкуренцию. В следующий раз соберемся уже после Нового года. Надо будет принести с собой термос с чаем. Заметил я, что в горле пересохло, а тут даже и глотнуть нечего. Первый раз надолго засиживаться не стали. Отзанимались полтора часа, а потом разглядывали экспонаты музея еще минут 20. Особенно Марата это увлекло. «Если тебе так нравится все связанное с древностью, то подумай о том, чтобы на исторический факультет поступать», — посоветовал я ему. «Может, это твое призвание?» Марат кинул незаметный взгляд на Аишу и тут же покачал головой.
«Нет, мне нужно этому твоему бизнесу лучше обучаться».
«Да, у него сильная мотивация. Похоже, в мыслях он уже на Аише женился и помогает ей во всем, в том числе и с бизнесом». Интересно, а сама Аиша в курсе о такой своей роли в мечтаниях Марата?
Брянск, кафе «Ласточка». Шанцев ждал Валентина Ткачева, служившего водителем в КГБ, и обдумывал свою ситуацию. «Привет», — пришел Валентин ровно к назначенному времени. «Чем так озадачен?»
«Валь, я в такой заднице!»
— с отчаянием посмотрел на друга Шанцев.
«Начал собирать информацию на нашего первого секретаря горкома. Так на меня в прошлый четверг два зэка напали».
«О, черт!» — поразился Ткачев. «Что именно случилось?»
«У дома двое поджидали, один с монтировкой. Я как чувствовал. Гвоздодер из портфеля вытащил и первым ударить успел. А второго мой пес успокоил, через забор сиганул».
«Так, говоришь, информацию собирать начал, а потом нападение?»
«Да. Я к этим уголовникам вообще никаким боком отношений не имею. Никогда не пересекались. Это явно по чьей-то наводке. Ну, не грабить же они пришли дом с двумя московскими сторожевыми».
«Так, а что за информация тебе удалось собрать?»
«Ничего особенного вроде, ради чего стоило меня убивать или калечить».
«Ну, это как посмотреть. Давай выкладывай». И Шанцев рассказал другу о растрате средств на строительство новой водокачки.
«Ваганович убедил комиссию из Брянска, что дорогу делали к месту будущей стройки. Тот и получил нагоняй за перерасход сметы. А тесть Вагановича дорогу к самому дому».
«Нормальный ход», — усмехнулся Валентин. «Удивляюсь их наглости. Можно подумать, вокруг одни дураки, никто ничего не понимает».
«Да все понимают, но молчат», — с досадой ответил Шанцев. «Я пару вопросов всего задал, чуть на тот свет не отправился. Но, по правде сказать, не знаю даже, что лучше. Может, и надо было дать башку себе проломить».
«Чего?» — удивленно уставился на него друг.
«Да один из нападавших в больнице в тяжелом состоянии. Если он помрет, у меня будут большие неприятности».
«Ну ты даешь», — ошарашенно помотал головой Валентин. «Слушай, ну давай я переговорю со своим начальством. Что тут можно сделать? Может, перепроверить эту историю с дорогой к дому тестя вашего первого секретаря? Если на тебя из-за нее напали, то, может, там еще что-то есть? Давай, все, что знаешь, или кто знает. Попытка не пытка».
«Самого Вагановича проверять не дадут без санкции сверху, но можно замаскировать под интерес к какой другой фигуре, рангом пониже».
Шанцев рассказал другу про начальника коммунальных предприятий города Полякова. Тот записал себе все фамилии и должности, названия деревни Шамордина и обещал ему донести до начальства его историю.
«Не оставляли мысли насчет пьесы для Ромен. Вспомнилась свадьба Лины, колхоз, целая цыганская улица. Елки-палки. Да на самом деле, у меня есть с кого писать, есть фактура, как говорится. Художники фотографии тогда наделали тьму тьмущую. Для погружения в атмосферу более чем достаточно. Мне бы только посмотреть, как все это оформляется правильно. Там же действия наверняка должны быть рассчитаны по времени. Одинаковое время до антракта и после. Мне бы эти чисто технические моменты кто-то объяснил, так я и напишу им пьесу. Блин, самому интересно стало. Кто другой сказал бы, что я с ума сошел, что суюсь в разные новые области? Но я так психологически разгружаюсь. Если что-то освоил на высоком уровне, интерес к этому быстро пропадает. Я это делаю. Работа есть работа, но гложет любопытство. А что еще я мог бы делать не менее хорошо? Особенно меня стимулирует возможность еще и хорошо заработать, обучившись чему-то новому. Мне в театре мысль сразу в голову не пришла, что за пьесу могут много денег заплатить. А потом все же осенило. Это же СССР. Здесь за это большие суммы платят. А ведь потом, наверное, еще и за каждую постановку будут что-то начислять. Любопытство к новому — это особенность моей натуры, что мне здорово помогла, когда я попал в 1971 год. И бухгалтерией я занимался, и аудитом, и статьи писал в прежней жизни. А они тут удивляются, как у меня все это гладко получается. Пока мы с Загитом гуляли с детьми, Галия сходила к художникам. Они пригласили нас в следующую субботу к себе в гости. Тот драматург, о котором я говорила, как раз приедет к ним за подарками для друзей и родственников, радостно сообщила мне жена. Посидим, чай попьем, заодно поговоришь о делах.
Может, он еще не захочет со мной говорить. Удивился я ее уверенности.
Почему? Ты ему очень понравился.
С недоумением посмотрела на меня жена. В смысле понравился? Когда?
Мы же знакомы. Помнишь, приезжал за картиной, когда художники были на пленэре? Ну, Леонид, трактор в подсолнухах.
Ах, трактор в подсолнухах, начал припоминать я. Так он драматург?
Да, и какой-то очень заслуженный, подтвердила жена.
Точно, точно. Михаил Андреевич мне что-то такое говорил. Ну, отлично, тогда порядок. Остаток воскресенья расписывал новинки для Межуева. А в голове уже потихоньку закручивался сюжет для пьесы. Святославль. Капитан КГБ Назаров дождался Полякова возле его дома, прикинув, что тот, как представитель старой гвардии, приедет на обед домой. Так и случилось. «Поляков Василий Игнатьевич?» — уточнил он для проформы. И так было понятно, что это хозяин домой вернулся, собачонка во дворе встретила его, радостно поскуливая и крутя изо всех сил хвостом. «Капитан Назаров». Предъявил он ему удостоверение привычным жестом.
«Проходите», — кивнул Поляков. «Мася, свои».
Но Масе было плевать, свои, чужие. Капитан был яростно облаян и слегка прикусан за ботинки, пока шел до дома. У супруги Полякова, приходу мужа, было уже все готово. Она быстро выставила на стол вторую тарелку, но капитан решительно отказался обедать, и хозяин пригласил его в гостиную за круглый стол в центре комнаты.
«Василий Игнатьевич».
Сразу перешел к делу капитан. «Нас интересует строительство новой городской водонапорной башни. Что вы об этом знаете?»
«Начали строить», — с подозрением посмотрел на него Поляков. «Уже дорогу проложили».
«А старая башня в этом же месте была?» — поинтересовался капитан. «Как к ней добирались?»
«Чаще всего пешком», — ответил начальник коммунальных предприятий города.
«А дорога к ней была?»
«Была. Грунтовая».
«А для строительства новой башни она не годилась?»
«Строители считают, что нет. Я не специалист, вынужден верить на слово».
«Понятно. Спасибо, Василий Игнатьевич. До свидания».
Брянск, кабинет первого секретаря обкома КПСС.
Не желая становиться пешкой в чужой игре, Рыков собрал все материалы по нападению на Шанцева и отправился в Брянск. «Ну их нафиг, Ивагановича и Шанцева», — думал он. «У них там нашла коса на камень, а я подставляться должен. Пусть с ними областное начальство разбирается». На прием к первому секретарю обкома Лютову он попал только во второй половине дня.
«Валерий Владимирович», — начал Рыков, — «у нас в городе сложилась нездоровая атмосфера из-за неприязненных отношений первого секретаря Вагановича и директора механического завода Шанцева. Ситуация уже практически вышла из-под контроля. В четверг на Шанцева было совершено нападение. Он чудом не пострадал. Вот материал дела».
Рыков положил перед Лютовым ощутимой толщины папку. Тот развязал ее и начал просматривать документы.
«И что тут? Вкратце обрисуйте всего, Сергеевич», — попросил он, чтобы не тратить на изучение материалов время.
«Два наших уголовника, братья Зауровы, пробы ставить негде, приехали на угнанной машине к дому директора завода и напали на Шанцева. А у того как раз с водителем непонятно, что случилось. И он подозревать всех подряд начал, потому и готов был к нападению».
«А что там с водителем?»
«Подсыпали что-то похожее. С его слов, после этого ссало розовой мочой, как после Пургена».
«Анализы сделать не догадались?»
«Мне Шанцев поздно свои подозрения в отношении своего водителя высказал. Время упустили, если что и было, все уже вышло».
«Да, дожили. Это еще не все, Валерий Владимирович», — сказал Рыков.
«Один из напавших на Шанцева в больнице в тяжелом состоянии. Врачи говорят, шансов у него мало. Ваганович требует ареста Шанцева. Просто прямым текстом требует так материалы дела сфабриковать, чтобы я дал ему основания на вас выходить, как в прошлый раз было, а вы разрешение дали на арест».
«Опять?
Опять? Хорошо бы подключить независимых сотрудников к рассмотрению этого дела. Я не хочу играть в ту же сомнительную игру, в которую играл сидящий сейчас под следствием Филимонов. Я честный милиционер».
«Вы очень правильно сделали, что пришли ко мне со всеми этими нюансами, Всеволод Сергеевич», — многозначительно сказал Лютов и протянул руку на прощание.
Рыков вышел от первого секретаря, заметно успокоившись. «Теперь можно спать спокойно. Что бы ни требовал от него Ваганович, он будет вынужден это согласовывать с Брянском». Москва. Самедов вспомнил про одну малышку, которая регулярно скрашивала ему отдых с коллегами в банке одного из предприятий Гагаринского района. Регине он про нее говорить не стал, во избежание ненужной ревности. Но, созвонившись с парторгом, он договорился через него о встрече с ней. Девушку звали Наташа. Лет ей было уже за 20, но она была невысокой, миловидной, с большими глазами и длинными ресницами. Как соберет волосы в косу, вообще на школьницу похоже. Он встретил ее у проходной и проводил подальше от любопытных глаз до соседней улицы, где стояла его машина.
«Хочешь денег заработать?»
Усевшись в машине, спросил ее Самедов, улыбаясь своим воспоминаниям о том, как приятно они проводили время.
«Сколько?»
— кокетливо улыбаясь, спросила она.
«250».
«Сколько?» — перестала улыбаться Наташка.
«Сколько слышала?» — усмехнулся Самедов.
«И что надо сделать?»
«Написать письмо в газету «Труд» Павлу Ивлеву. Душещипательный рассказ о том, как тебя, такую бедную невинную, склоняет к близости заместитель управляющего делами аппарата ЦК КПСС Кожевников. Запомнишь?»
«Запиши лучше. Кожевников Никита Богданович».
Он еще раз продиктовал ей его должность и научил, где и как она могла с ним познакомиться и как он выглядит. А также Наташка записала, как зовут журналиста.
«Ну-ка, покажи мне, как ты будешь рассказывать журналисту, как тебя склонял этот Кожевников».
Глядя на нее сальными глазками, потребовал Самедов. Наташка не хуже народной артистки и слезу пустила, и рассказала, как он ей под юбку руки совал.
«Молодец!» — протянул ей стольник Самедов. «Это аванс. Сделаешь все как надо, получишь остальное. Почтовый адрес редакции посмотри на последней странице любого номера труда. Как письмо отправишь, скажи парторгу», — велел он. «Но не прямым текстом, просто попроси мне передать, что все готово».
— А у меня проблем не будет?
— Что ты? Главное, обведи вокруг пальца этого пацана. А потом я тебе расскажу, что делать, чтобы проблемы были только у него. —